Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет! Меня зовут Яна Лещенко, и с вами Тифлострим. Приносим извинения за небольшое опоздание, но вот мы здесь. Техническое оснащение нам обеспечивает Кристина Тельпук. Крис, тебе привет и большое-большое спасибо. Сегодня говорим про музыкальный софт, его доступность. И в этом мне поможет Алексей Щербаков. Леша, привет!
Привет, Яна! Здравствуйте, зрители канала Тифлоинфо.
И Александр Евдокимов. Саша, привет!
Привет, Яна. Привет всем нашим слушателям и зрителям, кто смотрит нас в этот замечательный вечер.
Я вот сказала, что в разговоре в музыкальном софте мне поможет Алексей Щербаков и Александр Евдокимов, но они не помогут мне, они вообще будут вести весь этот разговор, потому что я ничего не смыслю в этой теме. Надеюсь, что я не одна такая. Господа, пишите, пожалуйста, вопросики в чат, если они у вас есть. Я их с удовольствием зачитаю. Дамы и господа, кстати, что это я думал про господ. Но, в общем,
я надеюсь, чат будет живой.
Я тоже очень надеюсь. И, ну что, Лёш, Саш, вам слово. Я буду только слушать и задавать вопросы от имени всех чайников. Пожалуйста.
Давай я начну свою историю, потом Саша подсоединится, я думаю. Началось у меня знакомство с музыкальным софтом еще в 2005 году, когда мне одноклассник в свое время принес дисочек, типа. А на этом дисочке, помимо обычных стандартных аудиоредакторов, которые на тот момент были популярны, это и Adobe Audition, и SoundForge, мы про них говорить не будем, были еще синтезаторы в свое время. Я не знал, что они VST-шные, я вообще не знал, что такое формат VST.
Я тоже не знаю.
Формат VST — это самый распространенный формат плагинов, в которых выпускается весь музыкальный софт.
Ага, спасибо.
Вот. И... я просто ставил вот эти синтезаторы. Что я поставил первым? Ну, одним из первых. Я поставил синтезаторы от Native Instruments. Это Pro 53, FM7. Там был еще синтезатор Reactor 2. И в чем был прикол этих синтезаторов? В том, что можно было запускать стендалон-приложение. Просто нажимаешь на ярлычок и играешь себе на компьютерной клавиатуре. И таким образом я... просто щелкал пресеты, мне было интересно это, ну, просто разбираться, что такое устроено в этих синтезаторах, или, например, слушаешь ты какой-нибудь звук в том же Pro 53, типа, ага, вот этот звук очень похож на синтезатор, который применяли Eurohit в альбоме 73-го года, о, круто, я такое нашел. И таким образом я прожил до 2009 года. А в 2009 году, когда у меня появился более-менее хороший интернет, я пошел, как и многие незрячие, скачал Cakewalk Sonar 8, и там уже было все гораздо более интереснее. Что, Саша, у тебя было? Как твоя история начиналась с знакомством с музыкальным софтом? Как ты тоже до такой жизни докатился?
Ну, началось на самом деле все с того, что параллельно у меня появился и первый компьютер, и желание сочинять музыку, как-то выражать себя вот этим образом. И тоже совершенно похожим образом мне достался диск, на котором находились всевозможные древние, ну, по сегодняшним меркам древние синтезаторы и программы для создания и редактирования музыки. Ну, опять же таки, первое мое ощущение было полнейшее разочарование, потому что после установки, ну, вот этого всего дела я понял, что JAWS, а тогда у меня был JAWS, вот, 3.7, а потом 5.0. Да, романтика. Вот они никак не озвучивают. О!
Еще. А я только хотела спросить, думала, NVIDIA тогда же вообще еще не было, или он уже был?
Он был, в 2008 году я узнал про NVIDIA.
Он молодой был, еще был, да.
Он еще молодой был, да.
Ага, все, извините, я влезла опять.
Да, хорошо, это хорошо. Вот, ну и, собственно говоря, на долгое время какая-то охота такая практическая к этому делу отбилась, но все время следил, старался как-то понять, что же все-таки можно сделать. Может быть, какой-нибудь нотный редактор доступен, чтобы записывать ноты, чтобы кто-то исполнил потом. Может быть, какие-то программы для обработки звука. Ну и Так, примерно к году 10-му появились уже первые опыты работы с сонаром. Ну, опять же, все это было пока в рамках Джоза. Когда пересел на NVDA окончательно, это был, наверное, год 2012, вот, собственно, долгое время еще, кстати, Джоз не отпускал из-за того, что доступность сонара и многих других вещей обеспечивалась за счет сторонних скриптов, в частности, скриптов Native Keys, которые делает Виктор Горелов.
Вот, Саша, я тоже тебя перебью тут. Угу. Я до сих пор... Я уже много лет сижу на NVDA, у меня NVDA – это основной скринридер сейчас, но когда мне надо настроить какой-то звук в синтезаторе, который для NVDA недоступен, я до сих пор запускаю Jaws, и до сих пор я пользуюсь скриптами от Виктора Горелова как раз-таки. То есть здесь они реально выручают.
Ну, так получилось, что к 2019 году, да, то есть постепенно шло мое развитие, да, и как музыканта, и как профессионала, и как человека, который профессионал и композитор, и звукорежиссерские какие-то дела, вот, и постепенно открывались новые какие-то программы и так далее, но к 2019 году у меня произошел такой очень значимый поворот в жизни. То есть я решил принципиально отказаться от пиратского софта и пользоваться исключительно легальными вещами, то есть либо купленными, либо которые в принципе априори бесплатные, да, либо которые достались на какой-то акции и так далее, и так далее. Вот. И в этом случае уже, зная примерно, что доступно для NVDA, я выбирал свой арсенал из того, что доступно. Плюс появилась альтернатива, но она сейчас, к сожалению, заброшенная, но у меня эти файлики остались, от Дениса Агабяна, Magic Keys, который тоже позволял, в общем, пользоваться контактом. И появилось хардварное, да, железное решение, да, железка от Native Instruments, клавиатурка Complete Control. Вот. И вот, собственно, вот в этом сочетании NVDA с распознаванием экрана плюс вот этот Magic Keys плюс клавиатурка Complete Control, в принципе, закрывают на сегодняшний момент мои потребности. И выбирая какой-то новый продукт, я задаюсь вопросом, смотрю, да, насколько вот с чем-то из этих трех это будет работать.
Леша, а ты сейчас в итоге чем пользуешься?
Ну, сейчас я пользуюсь NVDA.
Нет, я имею в виду, какими программами? Ой, да.
Ну, именно сэмплерами я пользуюсь. Угу. Контакт. Я в своей работе применяю сэмплер еще от UVI Falcon, но, к сожалению, пришлось пойти не по Сашиному пути, как многие незрячие идут. Но этот вопрос такой этики. Плюс я в своих работах применяю синтезаторы Torturi, и мне все время их удалось купить. Когда был ковид, вот, мне все время их удалось купить.
Можете ли вы мне, пожалуйста, объяснить, что такое сэмплер? И, ну, в общем, вообще не знаю, что это. Я вроде слово слышала, но толком не понимаю, что это.
Давай, Саш, ты лучше
разъясни. Ну, если в двух словах,
если и кратенько.
Очень на пальцах, то это программа, которая позволяет озвучить некую нотку, набранную электронным образом, с помощью некоего звука. Или, как говорят музыканты, сэмпла. То есть сэмпл, он же звук. Звуки могут быть самые разные, да, то есть, например, сэмплы фортепиано, звуки фортепиано. То есть какая-то фирма записывает во всех артикуляциях фортепиано, там, стаккато, легато, все возможные звуки, вариации звуков фортепиано. И дальше это библиотека, так называется вот это сборище звуков.
Набор сэмплов.
Да, да, набор сэмплов, да. Он составляет так называемую библиотеку. И вот эта библиотека загружается в сэмплер, и дальше происходит примерно следующее. Подает композитор, аранжировщик, музыкант набор электронных нот, MIDI событий, так называемых, и компьютер эти события озвучивает с помощью вот этих звуков. Соотносит, ага, вот здесь у нас нотка до малой октавы, восьмушка, и взята она штрихом стаккато. И при этом у нас еще помечено, что нажать педальку. Выбираем нужный сэмпл, и вот, пожалуйста, вам замечание.
Там, то есть получается, что там есть такой сэмпл, да, в котором уже это все предусмотрено.
Да, совершенно верно. Так. А есть еще такие библиотеки, когда, Например, это касается электрогитар. Мы можем, например, в правой руке играть какой-нибудь гитарный перебор, а в левой руке мы можем, чтобы гитара была более-менее живо звучала, играть чисто гитарные фишки. Например, там, по-моему, мьют там какой-нибудь или еще.
На вот этой вот MIDI-клавиатуре это можешь делать? Или
ну, это на любой MIDI-клавиатуре, не обязательно на Complete Control. У меня не Complete Control, у меня... клавиатура от производителя софта, от Arturi, но там свои слабые места есть тоже.
Ну, про клавиатуру, да, еще поговорим. И это что делает, вот то, что я описал? Оно как бы... А электрогитары, наверное, получается, разные есть сэмплы?
Ну, от разных
производителей. Там для примочки, примочки типа разные имитировать.
Не примочки, да, примочки ты звук дисторшена, там овердрайва, ты наруливаешь сам. Ты наруливаешь сам.
Ну, нет, есть конечно, есть сэмплерные
есть
библиотеки,
которые,
такие,
да, есть сэмплерные библиотеки, где уже за тебя все сделали, но я предпочитаю наруливать сам. Так а честнее.
Как это вообще все можно компилировать? Ну, вот ты хочешь сыграть, сделать аранжировку какую-то, да, где там будет у тебя, не знаю, и бас-гитара, и ударные, и такая гитара, и сякая, и там и синтезаторы.
Ну, смотри, как я делаю.
Как это сложить все? Я вот...
Ну, смотри, я слушаю трек. Допустим, который я хочу исполнить на сцене. Я уже в голове представляю, как этот трек примерно будет звучать. Так,
да?
Ага. Вот мне нужно примерно барабаны в духе 70-х годов. Хорошо, я захожу. У меня есть программа S-Drummer для записи ударных, которые для этого предназначены.
Ах, еще и программы разные. Ты смотри,
да, совершенно. Ну, у меня подход немножко странный, так скажем, своеобразный. Но он имеет право на жизнь. Не обязательно всем делать, как я.
Все подходы имеют право на жизнь.
Да. Вот я беру барабанный S-Drummer. Типа, ага, есть там кит 70-х годов. Слушаю его. Так, он мне подходит. Я записываю. Потом подбираю под вот этот кит бас. Типа, окей, хорошо, он мне тоже подойдет.
В этой же программе можно это делать? Или в другой уже?
Я уже беру контакт какой-нибудь условный. Или другой сэмплер, где есть сэмплы бас-гитары. И прописываю уже там. Но все
и это ты это как-то сохраняешь, да?
Все это прописываю я в Reaper. Это, ну, все вот эти сэмплеры и плагины, они все работают с Reaper. Мы же не будем отдельно каждый плагин загружать и в стендалон-режиме все это прописывать.
Вот я поэтому и спрашиваю.
Для таких вещей существуют Digital Audio Workstations. Ну, они же рабочие станции. Типа Reaper, типа Sonar, типа Cubase. Ну, для нас, конечно, Reaper... Это
он озвучил, вот это с этого места.
То, что доктор прописал для работы. И для звука, и для работы над аранжировками.
А он озвучивается...
И даже для работы над видео.
О, класс. А он по умолчанию озвученный хорошо? Или что-то для скринридера, на скрипты или плагины?
Есть несколько способов, чтобы озвучить... Ну, сам по себе Reaper хорошо озвучен. Но чтобы сделать Reaper еще более доступным, существует несколько... решений. Есть решение Asara, с которым я не подружился. Есть это дополнительное...
С которым подружился как раз я.
Это дополнительная надстройка, так скажем.
Для Reaper или для скринридера?
Для Reaper.
Она платная или нужно докупать? Ой, ну платная или можно скачать?
Она бесплатная. Бесплатная. Она бесплатная, и причем она кроссплатформенная. То есть работает и на Windows, и на macOS. Единственное, на Linux нету. Ну,
понятно. Так, а еще какой, если не Asara?
Есть RealSpeak, по-моему, называется. А, RealSpeaking, по-моему, называется. То, что Виктор Горелов, по-моему, делает. Но я не знаю ее в работе, не пользуюсь.
А чем ты пользуешься?
А я пользуюсь программой... Ну, такой тоже надстройка, и Реаир, оно же в узких кругах получило название «Ухо».
Да?
Это программа условно-бесплатная. Почему условно-бесплатная? Сутана. То есть весь функционал, он работает в фри-режиме, но тебе периодически будет выскакивать кнопочка из серии «Вы используете демо-режим, приобретите лицензию». Но вы это окно закрываете и продолжаете дальше работать.
Так, а подожди, лицензию по факту надо приобретать, да? Просто или ну.
Я не приобретаю, но я знаю людей, которые покупали.
Угу. Ну, то есть это что называется shareware.
То есть, да, shareware, да. Как, то есть если хочешь, дай денег или помоги, да. Кто может, да? Вот это
да.
Вот.
Да. Да, да, да. Помогите, кто может.
Или чем можете, да.
Ну, этот ухо, оно доступно, по-моему, только под Windows. Не знаю, есть ли оно под операционной системой. А, есть, да? Или нет?
Нет, это только под Windows.
А, только под Windows, да. Но чем это ухо хорошо для меня лично, там то, что его можно кастомизировать по-разному. Там.
А вот редактировать уже. Вот, допустим, ты туда в Reaper, значит, все это сложил, ударные положил, сверху на него засунул гитару, еще что-то там, короче, все вот это свалку сложил. А потом ты слушаешь, ты в Reaper это можешь слушать или где?
Конечно. Но я в Reaper все это слушаю. Да,
так,
где?
А если тебе не нравится, вот ты думаешь, так, я
если
тут
не
хочу
нравится,
эту гитарку
звучит,
поменять. Так. Ну, вот какой-то один элемент, вот ты слышишь, один элемент. Какая-то ерунда, не нравится, что делать?
Ну, если, например, сложал, сыграл не ту ноту, можно в MIDI-редакторе все переписать, почему бы и нет там.
Заново?
Нет, только одну нотку.
Только одну ноту можешь переписать.
Все, понятно.
Плюс можно редактировать, естественно, да, точно так же, как набрасываются какие-то треки, да, какие-то элементы, скажем так, композиции, ну, условно говоря, бас, да, вот, его точно так же можно выбросить и положить, заменить чем-то другим, вот. Плюс бывает еще такая вещь, но это уже сейчас совсем в дебри полезно, тем не менее, можно даже в Reaper сделать свое на инструмент, которого в природе не существует. Mm-hmm. Да, вот так.
Поясни, что это, ты не
понимаешь. Это называется лейринг.
Да, ну, скажем по-простому, не будем грузить наших слушателей совсем уж такой терминологией. Да, да. Значит, допустим, самый простой вариант. Берете, допустим, звук гитары простой с нейлоновыми струнами. Играете какую-нибудь красивую, замечательную мелодию. Ну, так, к примеру, «На горе два дубки». А потом ту же самую мелодию играете на скрипке. И дальше одновременно, важное условие, чтобы одновременно, одинаково это было сыграно. И дальше смешиваете эти два звука в таких пропорциях, чтобы было невозможно разобрать, то ли это гитара, то ли это скрипка. У вас получается какой-то особенный инструмент такой.
А вот это не то, что вот знаешь, на синтезаторах, ну я имею в виду, вот на пианинках такое же делается, когда сплит или как, я не помню, нет, не сплит, я не помню, как это называется.
Да, скорее лейринг.
Лейеринг, да. Я перепутала сплит и другое. Ну, короче, вот там тоже же можно такое сделать, как будто бы вот и фано играет, и вроде как и скрипка одновременно. Да. И ты вот нажимаешь ноту до, там, второй октавы, и ты слышишь одновременно и скрипку, и пианино. Вот это оно, да? Об этом
да, это оно, только в Reaper можно сделать это все более тонко и более интересно. То есть тут-то в синтезаторе, ну, в некоторых можно подкрутить количество того и другого, да, а в некоторых-то, в общем, нельзя. Вот есть такой пресет, вот в такой смеси дается, и все, и пользуемся. А в Reaper можно любой из треков, любой из элементов сделать громче, тише, навесить какой-то эффект такой смазывающий или, наоборот, выделяющий его, и добиться действительно таких интересных результатов.
А вот насколько это все интуитивно понятно людям, которые только начинают? Вот с чего, если вот я, допустим, заинтересовалась, с чего мне начинать так, чтобы, ну и сразу-то я не могу же все это освоить. Вот что самое простое, самое ну, такое вот базовое?
Самое простое, ну, мне кажется, хотя начинать слушать с готовых пресетов, если мы берем синтезатор или сэмплер. То есть,
так.
Чтобы вообще понять, как это устроено.
Ну да, то есть первоначальный шаг, наверное, что называется, сделать по образцу. Если же говорить про вопрос, как я услышал, как научиться всей этой премудрости,
да, это тоже,
то что касается и русскоязычного, и международного англоязычного сообщества, достаточно дружелюбное очень и открытое сообщество пользователей Reaper. И на первых порах можно пользоваться ну, какими-то советами, да, спросить, дадут. Плюс у, ну, какой-то ответ, совет. И плюс у Асары есть очень хорошая такая дотошная англоязычная документация. Есть кое-что, что делал Геннадий Зиновьев, один из таких опытных пользователей Reaper, когда создавал свою... клавиатурную раскладку, да, да. То есть, что это такое? Это, ну, по сути, набор горячих клавиш, которые еще более ускоряют работу незрячего человека в Reaper. И вот попутно он описал там какие-то функции. А еще раньше он сделал серию звуковых подкастов, где показал, как работать в Reaper, что в этом ничего страшного нет, и прямо вот на конкретном примере. Вот я делаю это, вот получаю это. Это, класс. Конечно, самый начальный шаг, да, но это класс.
Было бы круто, конечно, жалко, что мы вас заранее не попросили. Было бы вообще классно, если бы вы вот могли демонстрацию экрана открыть и что-нибудь такое показать. Ну ладно, мы, может быть, когда-нибудь сделаем еще какой-то подобный. Что-то я не пришло в голову мне это. Так, а вот MIDI-клавиатуры, мы же вот говорили об этом. Uh-huh. А расскажите, пожалуйста, дорого ли они стоят? Ну, как дорого? Мы не будем, давайте не будем называть конкретные цифры, потому что мало ли, когда этот эфир посмотрят. Uh-huh. Ну, вот примерно, ну, как бы, долго ли пришлось откладывать, скажем так, да? Ну, и какие лучше, вот, и какие-то фирмы, может быть, вы можете посоветовать?
Ну, давайте, что самое главное, мы все время обсуждали в сообществе, про MIDI-клавиатуры, потому что у многих людей сейчас стоит вопрос, какую MIDI-клавиатуру выбрать. И среди опытных музыкантов, и среди начинающих. И есть два подхода. Есть подход такой, что что главное в MIDI-клавиатуре, это чтобы было колесо pitch и колесо модуляции. Больше ничего не надо. Ну и кнопки для транспонирования. Все, больше ничего не надо. То есть такой минималистичный набор функций. Это первый подход. Второй подход – это чтобы в клавиатуре присутствовала куча контроллеров, куча кнопок, чтобы были еще пэды для того, чтобы поиграть на барабанах, и чтобы она еще умела взаимодействовать с твоей рабочей станцией. Но есть одно маленькое «но». Вот программы, MIDI-клавиатуры, в которых есть и пэды, и взаимодействие с рабочими станциями, они будут стоить гораздо дороже. Это во-первых. А во-вторых, нужно понимать, для чего вы берете MIDI-клавиатуру. Если вы профессиональный пианист, то вам не надо брать условную MIDI-клавиатуру на 49 клавиш, вам будет ее мало. Ну, что ты, Саша, скажешь? Ну, на 49, на 25 бывают, на 32, на 37 есть.
Как пианинки вот эти игрушечные.
Да. Ну, на самом деле, у меня так получилось, что с 2010 года, долгое время, до января этого года, у меня были электронные пианино цифровые, такие самодостаточные, да, сначала Casio, потом Yamaha YDP-163. И вопрос в количестве и качестве клавиш для меня не стоял, то есть это у меня было. И MIDI-клавиатура у меня, на самом деле, в отличие от многих музыкантов, скажем так, долгое время не было. И первая моя MIDI-клавиатура появилась после долгих очень размышлений, и это была Native Instruments M32. Complete Control M32. И покупалась она как раз-таки не для того, чтобы играть на ней, а для того, чтобы управлять программным обеспечением от фирмы Native Instruments и от других фирм без скриптов Native Keys. Соответственно, только с NVDA, чтобы уйти от Джоза, уйти от скриптов. И действительно, сейчас у меня Native Instruments Complete Control A25, вообще на 25 клавиш клавиатурка. Это скорее такой контроллер, который позволяет действительно пользоваться всем пакетом от Native Instruments. Это очень много, реально много программ и библиотек. Плюс все-таки многие там, плагины, многие, скажем так, программы музыкальные тоже учитывают вот этот формат, разработанный компанией Native Instruments, и свои продукты делают совместимыми вот с этой серией клавиатур, с клавиатурами Complete Control. И самое главное, что эта клавиатура включает в себя, не сразу она стала включать, но включает в себя некий элемент спецвозможностей. То есть с ее помощью можно практически разговорить недоступный для чтецов экрана софт от Native Instruments. Там не все гладко и безоблачно, скажем так, на 9 по 10-бальной системе. В общем и в целом свой уровень взаимодействия я могу оценить. Но это круто. Вот. И только вот по этой причине. Что-то подобное делает Артурия, тут Алексею будет слово снова, Леш. Ну вот, но сразу скажу, что ну, Артурия была вторым, да, следующим да. человеком, который перенял Артурия... этот опыт. И... Да, и это уже не так универсально. Да.
Да, про Артурию могу сказать, что Артурия, да, они хорошо разбираются в софте. Они сделали, недавно выпустили новые версии своих плагинов и виртуальных инструментов, и обработки эффектов. И с ними можно взаимодействовать с NVDA, но я взаимодействую с MIDI-клавиатурой как раз-таки. Вот именно. Да, у меня на MIDI-клавиатуре есть такой ноб, ты крутишь его и нажимаешь, и у тебя меняется звук и меняется параметр, например. Но у Артурии не все так универсально, в отличие от Native Instruments. Артурия работает только со своими плагинами, и это недостаток. Плюс у, ну, вот этот функционал, скорее всего, будет работать только на новых клавиатурах, не на моей старой клавиатуре, которая у меня была куплена еще в 2014 году. То есть там она... Ну, переключать пресеты ты сможешь, крутить параметры плагинов сможешь, но чтобы получить озвучку, нет. Это уже покупайте новую клавиатуру.
А как вы вообще выходите из положения, когда вот оказывается ситуация, когда что-то озвучивается вроде хорошо-хорошо на каком-то этапе, а потом на самом важном, или, ну, неважно, на самом важном или нет, но на каком-то этапе оно хлоп, и вообще все замолчало, или что-то там непонятно. Как тогда быть? Или такого не бывает вообще, может?
Ну, это, смотря как пойдет. Ну, если что-то вот озвучивается... Ну, или плохо озвучивается. Я плоским просмотром, например, пользуюсь.
Я не понимаю, что это. Что такое плоский?
Это функция в NVIDIA есть такая.
А, ух ты, да? Блин, сколько мне еще...
Плоский просмотр. Там некоторые плагины, например, тот же сэмплер Falcon от UVI, он сам по себе... Ну, с Джозом он, ну, понятно, там Виктор скрипты написал, он хоть как-то доступен. С NVIDIA там все немножко по-иному. Там открывается... дерево, и в этом дереве куча библиотек. И я что делаю? Я плоским просмотром читаю название библиотеки. Так, свыше, например, мне нужна труба, условно говоря. Там есть от акустика аудио, по-моему. Трампет, по-моему, называется. Вот, и прочитал. Открыл дерево. Выбрал элемент в библиотеке, нажал Enter. Играет. Окей, хорошо, пишем.
А, да, ну я еще добавлю, что пользуюсь часто очень распознаванием, экранным распознаванием людей. Это Windows 10 и новее. Очень часто выручает, потому что... Ну, опять же, тоже не универсально. Допустим, контакт ему, это хоть бы хны на самом деле.
Да?
Да.
А, вот. Слушайте, ой, да, извини, продолжай.
Ну,
да.
Контакт, меня как раз-таки Magic Keys выручает.
Да, ну меня тоже, но мне же интересно, чтобы и без Magic Keys, но нет.
Ну да,
нет, либо Complete Control, либо Magic Keys. Вот. И недавно была история, что BFD Drums выпустили бесплатную версию своих замечательных барабанов. Вот.
Это которые 550 гигабайт весят.
Нет, 5 гигабайт. Это BFD Drums Player. Там всего 5 гигабайт, одна установка. Да, ну, там одна
Я пытался качать 550 гигов, была,
которая полная. Нет, это
пол терабайта удовольствия. Да, продолжа. Я сижу в шоке, поэтому имена все поперепутала. Саша, что-то еще продолжает. Вот я тебя перебила, я в шоке.
Это на самом деле не самые большие размеры, да. Когда там какой-нибудь лондонский симфонический оркестр весит терабайт, ну это нормально.
Да?
Даже как-то маловато.
Да. А куда его скачивать? И, кстати, вот какие... Хочу я, например, вот этим заняться. Что мне делать с компьютером? Ну, в смысле, вот мне нужно какой-то специальный компьютер купить, чтобы все эти... Ну, с какими-то зверскими параметрами, там, память, то все.
Ну, чем более зверские параметры, тем лучше.
Да.
Чем более зверские, тем лучше.
Все, я что-то не знаю, как мне теперь жить с этой информацией, потому что мой бедный компьютер, это, знаете, вот у меня какая, я думала, сейчас я, значит, приду сюда на стрим, и мне наши гости расскажут, что есть супер маленькая легкая программа, супер, значит, там легко все, нажал, там три кнопки, и оно все раз там, и все, и понеслось исполнение там какое-то гениальное. Не бывает так, да? То есть получается, конечно, что нет вот одной какой-то проги там, что я там Microsoft Word условный, ну, есть, да? Там все напечатал, все отредактировал, сохранил, и вуаля. То есть так не будет, да? То есть нужно все равно какие-то... Мне это не нравится. Это сегодня прям вечер плохих новостей для меня. Ладно, я
шучу. Почему плохие новости?
Нет, это... нет, больше узнаешь зато. Ну... А вот если я хочу какие-то новые библиотеки, вот вы сами говорите, что новые библиотеки выпускаются постоянно, я могу добавлять какие-то сторонние библиотеки, ну вот у меня есть какая-то одна там программа, которой я больше всего пользуюсь, да, и в нее я хочу добавить новую библиотеку из другой программы, я это могу сделать? Или
из другой, ну, например, из UI Falcon в Контакт ты ничего не добавишь.
К сожалению,
потому
да,
что производители формат, разные. Да. А вот да, если они, ты, например, пользуешься только Контактом, а под Контакт очень много выпускается библиотек от разных производителей, ты можешь добавить. Если ты пользуешься только UVI Falcon, ты тоже можешь добавить только библиотеки под UVI Falcon.
Ну, то есть здесь примерно так, как разговор из серии, можно ли поставить аккумулятор от Samsung в, например, Huawei.
Huawei, да, это немножко другие параметры, да.
Ну, что да, iPhone тоже
интересно. Я могу в холодильник вообще засунуть, понимаете, с моими техническими... А что-то, знаете, у нас чат... Абсолютно молчит, абсолютно. Давайте подключайтесь, пишите, да, потому
грустно.
Что...
Грустно.
Ну ничего, мы-то, да, но мы-то и сами, нам есть о чем поговорить. Ладно, так, Саша, а я хочу... Ой, Леш, да,
еще, кстати, из интересных вещей, про которых мы забыли упомянуть.
О, да, скажи.
Это аддон для NVDA CBAC.
Что это?
Это аддон, который позволяет работать с некоторыми... плагинами, в частности, с Addictive Drums, со второй версии S-Drummer. Его написал Алексей Железов. По-моему, он в Германии живет. И он до сих пор разрабатывается, до сих пор выпускается. И некоторые плагины, в частности, Addictive Drums, это барабанный модуль, он дико специфичный, но им можно пользоваться там. Я больше S-Drummer сейчас предпочитаю, но с которым тоже этот модуль взаимодействует. Мы можем и барабаны по каналам разводить с помощью вот этого CBAC. Именно чисто с NVDA.
Так, и этот плагин в обычном, ну сейчас же вот у нас есть магазин аддонов, да, в новой версии.
Да, да.
Там он лежит, полеживает, ждет.
Ну, своей... в испанском магазине Tienda NVDA он точно есть, в русском не проверял.
Ага, понятно. Ну, а, кстати, в NVDA, интересно, бывают платные аддоны или все бесплатные?
Может,
бывает,
это
бывает. Наверное... Бывает.
Это,
наверное...
Нет, а, Code Factory, кстати. Code Factory, голоса, да.
А, ну, ладно, окей, Code Factory я не люблю. У меня к ним зуб, я на них имею. Ладно.
За что?
Это потом, сейчас же у нас про Мьюз музыкальные эти программы, это... Вот. Но, Саша, я хочу вот чего у тебя спросить. Ты сказал, что раньше, до того, как ты купил MIDI клаву, ты обходился пианинкой. Правильно я поняла?
Да, да.
Как ты ее подключал к компьютеру? Правильно же я тоже поняла? И как ты это...
Это возможно сделать. Значит, большая часть цифровых фортепиано имеют либо MIDI вход-выход, либо USB, возможность подключения к компьютеру
есть по
USB.
Есть у меня и то, да.
Вот. Вот. И, соответственно, если звуковая карта имеет тоже MIDI входы-выходы, то можно MIDI-шнуром подключиться. А проще подключить подключиться именно USB-кабелем, установить драйвер, который идет, ну, на сайте производителя фортепиано можно скачать. И после этого инструмент начинает видеться, да, как MIDI-клавиатура. И тут можно открыть как раз-таки тот же самый контакт или Falcon или любой другой сэмплер, вообще не открывая Reaper, просто в таком свободном самостоятельном режиме. Да, да, загрузить библиотеку и поиграть до души, представив себе, что там...
На, или просто на запустить да. Артуриевскую пиано коллекшн и играть там. Mm-hmm.
Да, 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 да. Вот. А я, собственно говоря, вообще очень интересным образом, на самом деле, сочиняю и сочинял музыку. Я редко играю живьем. Можно сказать, я практически не играю. Я mm-hmm. предпочитаю, что называется, программировать музыку в пошаговом вот этом MIDI-редакторе непосредственно с клавиатуры компьютера. То есть у меня какой-то такой, знаете, старорежимный композитор будет писать, сидя гусиным пером, сидя за столом, и вот, вот ему надо кружочки вот эти вот черточки рисовать, да, на нотном стане. Также, точно так же я, сидя за компьютером, за нотным редактором Sibelius или же в MIDI-редакторе, который есть в Reaper, просто впечатываю так, до четверть, отлично, пусть идет в скрипку. Так, а фортепиано в это время пускай играет квинту до соль.
Угу.
И вот таким вот образом.
Ну, Лёша, ты так же ж не делаешь, правильно?
Я не, примерно так же, но немножко по-другому. Я MIDI-редактором пользуюсь только когда, вот, например, я не ту ноту сыграл, и надо там ее запитчить, там поднять, повысить, опустить. Угу. Вот я делаю так. Прописал куплет барабанов, слушаю, так, записано нормально, ничего криво не звучит, пишем дальше. Ну и то есть у нас подходы примерно похожи, но не совсем тоже.
Понятно. Лёша, а где твою музыку можно послушать? Ну, где Сашину музыку можно послушать? Я знаю. А где
я твоя? Чисто для себя делаю. Это в основном аранжировки чисто для себя, и я никуда их не выкладываю, к сожалению.
Напрасно. Ну, значит, поделишься просто. Да? А зрители наши, кто нас смотрит, вы как это, кусайте локти. Вот, в чат не пишите, так еще и Лешину музыку не послушаете. Прямо вот так вот. Так, а все-таки теперь вот какой вопрос. Есть ли российские какие-то программы, производители вот такого софта сейчас? Ой. Все-таки, ну, особенно если мы говорим про что-то платное, или хорошо, или не софта, а библиотек самих, вот, потому что все-таки не все ж могут бесплатно, не все могут оплатить, да, зарубежные какие-то продукты сейчас.
Честно говоря, есть несколько, скажем
я
так...
Я Ефимов, ты имеешь в виду?
Ну, и Ефимов, Ефимов, да, но у них, кстати говоря, магазин еще 5 лет назад на запросы, так сказать, потенциального покупателя не отвечал. Нет, например, я имел в виду... Ой, боже мой, как же... Keep Forest, например. Они, собственно, это производители библиотек под контакт. Они белорусско-российские, на самом деле. Вот, хотя давно уже как бы перебрались частично, а в последнее время так и полностью перебрались уже, так сказать, да, в другой мир. Ну, в смысле, не в том смысле, а в смысле в заокеанский мир. Вот, но как-то так. А так на слух нет, ничего не приходит. К сожалению,
мне у нас... Мне тоже, кстати, на слух ничего не приходит. Я знаю, что производили железные синтезаторы, вот именно типа советских там поливоксов таких вот. Русские ребята производят, а вот именно что-то софтовое я ничего не могу припомнить. Да, были эмуляции софтверные советских синтезаторов, но было это очень давно, это настолько устарело.
Ну да, сейчас и звук уже, ну это только теперь...
Нет, звук – это для ностальгирующих.
Ну вот, я только хотела сказать, узнаваемый такой вот звук советской, ну вот смотришь там какое-то кино советское, например, да, и думаешь, о, знаю, ну, слыхали, то есть сейчас уже это не услышишь, конечно. И, ну, это странно.
Нет, такое можно самому воссоздать.
Самому сделать можно, да.
Можно.
Да.
Это не совсем то.
Кстати, by the way, вспомнил сейчас, что основатель проекта Real Guitars, да, Music Lab, знаете, Real Guitar, да, ну, тоже, собственно, с русским именем, русской фамилией. Не вспомню сейчас имя, фамилию, но валяется до сих пор чек от них, и там прям подписано. Ну, кстати говоря, этот Steven Slate Drums тоже, по-моему, там то ли разработчик, то ли один из разработчиков тоже. Но опять же, это выходцы из России, но вышедшие уже на мировой рынок.
Да, мы как, ну, в общем, да, это не совсем одно и то же, особенно сейчас.
Да.
Русский софт выпускался, и русские аналоги Рипера, ну, я вообще не слышал.
А Рипер чей он, кстати? Кто его?
Америка, в Нью-Йорке зарегистрирована.
И я знаю, что у ребят проблемы были, кто сидел на шестой версии Рипера, были проблемы с оплатой лицензии, чтобы перейти на седьмую.
А сейчас какая самая новая?
Сейчас 7.02,
по-моему.
А вот сам по себе Reaper, они, ну, это что касается версий различных программ, они, когда меняют эти версии, они учитывают доступность для незрячих?
Там у них получилась доступность, на самом деле, такая случайная, то есть они не специально доступностью, ну, то есть получилось, ну, как, по-моему, Олег Валерьевич как-то говорил, или Никита Цыковец когда-то ввел такой термин, случайная доступность, то есть когда сделали, вау, и получилось доступно. То есть у них нет специального человека в команде Reaper, который занимался бы доступностью. Но за счет того, что программа открытая и много чего позволяет, даже чуть ли не API свой есть программистский, то получается, что можно встроить ту же самую Asaru, то же самое ухо, вот очень легко. И что и происходит.
То есть ты ее модифицируешь, как ты хочешь. Да,
это, по сути, такой Лего.
Да,
класс,
да.
Вот это, конечно. А портабель, ну вот, например, я же не сделаю это сама, ну, мне так кажется, и я теоретически могла бы где-то найти какую-то портабельную штукенцию, ну или хорошо, пусть не портабельную, какую-нибудь, которую я уже установила, а там уже все, значит, эти плюшки есть, которые помогают. Но
портабельный
мне.
Портабельный Reaper ты можешь сама сделать, я так думаю.
Не умею я ничего делать, я только компьютер знаю, как включается, больше ничего не умею.
На самом деле портабельные сборки есть, это возможно, но для доступности Reaper достаточно, собственно, установить программу с официального сайта. Так, установить Asaru, например, ну или ухо. Да. И подсунуть, если хочешь, раскладку, клавиатурную раскладку, то есть это набор горячих клавиш.
Вот то, что вы говорили, да?
Да, чтобы тебе было проще взаимодействовать с программой. Да.
Как тяжело, боже. Я помню, я скачала Reaper, даже уже не помню зачем, попыталась я что-то с ним делать, и очень быстро потухло, потому что там столько информации, вот я даже мануал, по-моему, открывала, просто очень-очень много, и поэтому я все мечтаю, чтобы что-то было такое компактное.
У меня первое время такая же реакция была.
Да,
а
вот,
потом...
кстати, только как вы, когда начинали с эмоциональной точки зрения, как вы это все пережили? Не было ли у вас...
Ну, первая реакция у меня была, типа, ничего себе, сколько много всего, и как это освоить?
Вот, у меня
а потом
такая...
я в скайпе созвонился с ребятами, мне показали, что там, что да как.
Ага, ну я же теперь не так давно в Тифлоинфо, поэтому мне есть куда позвонить, если что. Я знаю, что есть у нас в команде люди, которые в разных словах. Вот я еще и к вам напрошусь, Леша и Саша, скажу, ребята, выручайте, помогайте.
Хорошо. Вот. Мне было на самом деле классно, потому что я начинал именно... Во-первых, у меня был, как я сейчас понимаю, совершенно примитивный опыт использования сонара, но он был такой вот, опять же, я этому не учился. Просто нашел, что натыкал, как говорится, методом научного тыка, то все было мое. И были подкасты Геннадия Зиновьева, где он прям вот самые простые вещи показывал, причем на устаревшей версии, но говорит, я нажимаю здесь, вот у меня получается так, буквально 10-минутные подкасты, которые просто показывают, что в этом нет ничего страшного. И я сразу же каждый подкаст вот послушал и сразу сделал. Вау, круто, получается. Ну и дальше уже постепенно как-то так.
Угу. Ну тогда же еще Джос был, когда вы начинали, такой, что там...
Ну, уже NVIDIA была.
Ну, даже...
Уже NVIDIA.
Да, уже NVIDIA.
Даже NVIDIA, да, такой себе. Но что еще? Я хотела что-то спросить, я не могу теперь быстро вспомнить. Леша, а ты что-то еще хотел рассказать? Потому что я все время спрашиваю, перебиваю, не даю сказать.
Ну, я помню, кстати, был у Саши очень много лет назад дивный подкаст про то, как он использовал программу Vocaloid Yamaha.
О, да. Это чудесная программа, которая, в общем-то, позволяет скормить компьютеру ноты, скормить компьютеру текст на английском или японском языке. И компьютер поет. Нет, на английском, на английском.
Надо было на японском попробовать.
Увы, не владею. Поэтому, да. Причем, кстати говоря, можно даже при некоторых танцах с бубном и русские слова скармливать. Это будет ужасно. Да, но при этом это будет участный акцент.
А что такое гараж бенд?
Это
что-то старое, нет?
Я не знал, что это старое.
Достаточно новое. Это младший братец Logic, то есть музыкальная студия, в общем-то, для iPhone, iPad и Mac.
То есть это только для яблочных?
Для яблочных.
Ну, да, у нас есть яблочники, так что им, наверное, будет интересно. А насколько у вас есть опыт общения?
Скажем так, я попытался записать хотя бы дорожку барабанов, но на iPhone это дико неудобно, как по мне. На iPad, может быть, это и удобно с этим взаимодействовать, потому что экран больше. А на айфоне с маленьким экранчиком, извините, нет.
Да, это там надо крохотные движения делать, да, чтобы, ну, вот... Да. Чтобы...
Если подключить клавиши, может быть, ну, я знаю людей, которые работают таким образом. Подключают клавиатуру к айпаду и пишут в гаражбенде.
Угу. Ну, а мне посчастливилось раздобыть 5 лет назад MacBook, вот, 2012 года, и на нем у меня есть и... GarageBand, но с ним я как-то сильно не стал сдруживаться, а приобрел просто Logic. Так тоже получилось тогда по скидке. И сейчас я делаю второй подход к этому Logic, то есть по методу, вот как когда-то Reaper осваивал. Потому что ощущение, вот когда я его открыл, ну, примерно, Яна, как у тебя, как ты описываешь, и Леша, как у тебя. Да, то есть как это вообще, вот как это все. Особенно имея опыт в Reaper работы. Там все немножко по-другому. И мне попался подкаст на Apple Viz, который делает китаец, который сейчас в Нью-Йорке, по-моему, учится. И вот он, да, пошагово, как Геннадий Зиновьев, самые азы показывает, и уже я парочку подкастов освоил, и мне это жутко нравится. Вот. И плюс на Маке у меня Reaper.
И он туда тоже вот... стану. Reaper
кроссплатформенный.
Да.
Вот, а ты, Саша, расскажи, чем работа, ну, по твоему опыту, отличается работа в Reaper под Windows и работа в Reaper под Mac? У меня под Mac опыта не было, мне интересно это узнать.
Первый момент, что я хочу отметить, что, в принципе, можно портировать вот ту же самую Геннадия раскладку без проблем, то есть иметь те же самые клавиши, но с маленьким исключением. Все-таки некоторые клавиши придется переназначать вручную в настройках, потому что Ctrl, Alt, вот эти вот фишки, они считываются Mac'ом по-другому. Но основная масса будет работать. Второй момент, приятный момент, то, что вот мы говорим задержки при записи, да, мы выставляем задержку в ASIO драйвере, там 256 там, или сколько. Вот, я про это, честно говоря, не сразу узнал. Узнал, когда записанный певец начал расходиться с аккомпанементом. Вот. Это, причем пел-то он точно, а с аккомпанементом почему-то расходится. А на Маке такой истории не происходит. И не надо ничего
Потому что там на аппаратном уровне ASIO вшит, по-моему, насколько я помню. Да.
Про певцов сказали вы, а как вокал записывается? Вот инструменты, ладно, понятно. А как сюда засунуть, наложить вокал? Или вы это вообще не делаете?
Я не делаю.
Нет, это делается. Создается в том же самом Reaper, например. Да, создается пустая дорожка, да, пустое пространство. К этому делаются специальные настройки, то есть указывается, с какого микрофона, да, может быть, у нас 10 микрофонов, будет сюда писаться. Вот. И дальше, собственно, приглашается певец, который поет в микрофон, а чтобы звук,
или пойте сами.
Звук сопровождения не мешал, тогда надеваются наушники. Да, то есть певец слышит аккомпанемент и себя. В ушах.
Как он себя слышит? А себя мониторинг он слышит, есть. Да?
Да.
А то я просто вспоминаю, как вот мы, знаете, бывает же, наденешь наушники, музычку себе включит, и начинаешь петь, а люди нам слышат со стороны. Блин, скажем, оно себя ж не слышишь, когда просто слушаешь музыку. А если это можно отмониторить, то это хорошая история.
Да, мониторинг там есть, да.
Так. И все это, ну, вот мне все равно сложно поверить, что это может сделать незрячий пользователь. Может, правильно? Вообще не нужно ни в каких аспектах помощь зрячего человека, правильно я поняла?
Ну, скажем так, мне, скажем, потребовалось недавно вот с тем BFD-плеером, барабанной установкой, помощь Be My Eyes, чтобы зарегистрировать этот плагин. То есть при первой загрузке всплывает такое окошко, где рисованная кнопка Enter Your Registration Data. И она никак не подписана, она никак не читается.
Да.
Be
My Eyes меня тоже выручил, когда я не смог справиться. В свое время бесплатно раздавали BBC
оркестра.
Оркестра, да, бесплатно.
Ага.
И я его поставить не мог. Пришлось звонить в Be My Eyes, и мне попался дивный молодой человек, который: а давай-ка я тебе по TeamViewer зайду, и сейчас все тебе сделаю.
Класс. Ой, это вообще Be My Eyes, это круто. Я ни разу еще не пользовалась, но я знаю, что эта штука классная. Кстати, я понимаю, что вопрос не по теме, но очень хочу знать, Be My Eyes для Android работает или для яблок только?
Здесь я тебе не могу ничего сказать, у меня iPhone.
Да блин.
Ну, народ андроидный вроде пользуется. Окей, вот, но
потому что я андроидный.
Включился... Включился ли там Be My AI?
Это вопрос тоже.
Вроде собираются. Mm-hmm. Пока там работает Lookout, не Outlook, Lookout. Ну, это тоже такая распознавалка. Mm-hmm. Ну, ладно, да, сейчас мы начнем, по-моему, не про тот софт немного говорить. А вот давайте-ка я все-таки хочу узнать про нотный редактор. Что это такое Sibelius? Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, Саша. Ты же вроде пользуешься. Зачем он нужен?
Да.
В нем писать. Просто пишешь до, ре, ми, фа, соль, ля, си, правильно?
Да, это нотный редактор, то есть как и существуют текстовые редакторы типа Word, да, где мы можем писать тексты, также существуют и нотные редакторы, то есть программы, где мы можем записать свою музыкальную идею в таком виде, чтобы ее напечатать и отправить в издательство, например, или принести в оркестр, или принести знакомым партитуру, и они это исполнят. Ну или, например, если надо... Да. Вот. И фишка Сибелиуса в том, что долгожданная фишка, на самом деле, Сибелиуса. Я помню еще то время, лет 10 назад, когда вообще ни одного нотного редактора доступного не было.
Угу.
В принципе. И тогда приходилось, ну, как-то или вот, значит, миди-редактором в каком-нибудь сонаре или рипере писать, либо, ну, запоминать, как-нибудь брайлем писать еще что-то, да, хоть ты словами ноты пиши.
Ну да, почему тоже
Да. Вот. Потом появился пятый Сибелиус со скриптами для Джоза. Потом была попытка создания для шестого Сибелиуса скриптов, вот, но потом со создателем что-то случилось, там непонятная история была. Возможно, что его больше и нет с нами на этой земле. Вот, начиная с версии 7.5, все-таки появился в штате Сибелиуса человек, который стал заниматься доступностью. И к где-то восьмой, даже более поздней версии, все-таки появился функционал, и с программами NVDA под Windows, экранный диктор под Windows, и VoiceOver под macOS, Sibelius сейчас доступен, ну, если не на 100, то на 99%. То есть незрячий человек может полностью набрать партитуру. Он может написать текст. То есть если это песня, то подписать текст. Он может не просто набрать голые ноты, но и расставить все темповые, динамические и прочие обозначения. Он просто полностью, понимаете, у меня был опыт такой приятный взаимодействия с колледжным оркестром симфоническим. Колледже, где мне довелось работать, преподавать, у нас был симфонический оркестр. И вот я сделал собственными руками две партитуры для этого оркестра. Я просил зрячего человека, ударника, просто посмотреть, нет ли каких-то ляп. Ответ в обоих случаях был: никаких ляпов нет.
Ну, а как ты все-таки это пишешь? Вот приведи мне какой-нибудь пример. Ну, вот как это записать? Это писать... Давай, расскажи.
Да, сейчас расскажу. Допустим, запускается окно вот этой программы, да, создать новый документ, выбирается, что писать будет. То есть для оркестра, для фортепиано, там, не знаю, да. Для хора. Допустим, я выбираю симфонический оркестр, окей. Заполняются поля, там, типа название произведения, тональность, все. И в конце вот у нас открытая такая партитура. Визуально она отображается как самая настоящая партитура, вот, как и должно быть на листе бумаги. И фокус стоит на верхнем нотоносце. В данном случае моем это флейта. И если я знаю, что, допустим, вот в первом такте у флейты пауза, я перемещаюсь стрелкой вправо, попадаю во второй такт. Далее просто выбираем длительность на цифровой клавиатуре цифрами от 4 до... Ой, нет, от 9 до 0, по-моему. Там. Сейчас, я уже, скажем так, больше года не имел счастья работать с Сибелиусом, к сожалению.
Тоже там есть мануал, да, вот чтобы, например...
Да, мануал есть. Вот. И, опять же, основные... Ну, какие-то основные принципы базовые, да, можно объяснить. Там не все на 100% объясняется. То есть тоже рекомендуется обращаться к кому-то, кто уже пробовал, просто чтобы подсказал буквально какие-то базовые вещи. А дальше все логично. То есть цифры на цифровом блоке выбирают длительность, буквы, соответствующие латинскому названию нот, вводят ноту. Ну, допустим, ля, эй, там до, с и так далее. Стрелки вверх-вниз перемещают, соответственно, введенную ноту вверх-вниз. С шифтом там можно на октаву перекинуть и так далее. Вот. Можно доставлять второй голос к уже введенной ноте. Вот. Тоже комбинацией клавиш делается.
В общем, все доступно.
Да, более чем. Вплоть до того, что если есть какое-то пространственное представление осталось, да, как я до 10 лет видел, так пространственное представление есть, я могу даже как-то визуально отформатировать эту партитуру так, что это будет действительно красиво смотреться.
А в каком формате сохраняется это?
Значит, сохраняется в формате самого Сибелиуса SIB, это по умолчанию, но можно экспортировать в Music XML.
Так, вот это уже.
То есть это уже очень интересно, правда? А еще можно экспортировать в PDF готовую партитуру и отнести в издательство. А можно в виде графических файлов GIF, PNG, JPEG и так далее, отдельными, постранично, так сказать.
Леша, а ты пользуешься такими штуками?
Нет, для меня это слишком хардкорно, но это
да,
интересно.
Да, мне кажется, наоборот, по-моему, это проще должно быть. Нет, ладно, мне почему-то это проще представляется. Но интересно. А еще такой вопрос про звуковые редакторы. Ну вот знаете же, мы там... не к ночи будь помянут, поговорили вначале, упомянул, Лёша, ты SoundForge, еще что-то. А если не Reaper, то кто?
Audacity, что это? Если не Reaper, то...
То никто?
То никто.
То никто.
Скорее, никто. Ну, то есть в Parge что-то можно делать. У меня до сих пор есть друг, мы живем с ним, можно сказать, на соседних улицах, Алексей Кречет. Он до сих пор работает в Parge. То есть, вот. Но это скорее исключение, потому что я ему говорю, что не, дружище, что ты такое делаешь в Parge, что я не могу сделать в Reaper? Вот. То есть Reaper универсальнее.
Да, я в Forge резала длинный трек на короткий, потому что в Reaper я вообще... Я не смог, вот не хватило у меня ума, а в Forge мне объяснили, сказали, первое, делаешь то-то, второе, то-то. Ну, как бы, то мне интуитивно, вот знаете, бывает же проги, когда ты там интуитивно лазишь и по менюшкам, и сам понимаешь. Интуитивно мне непонятен был ни Forge, ни тем более Reaper. Вот. И в Forge я только игралась, я тогда песню какую-то закрутила и загрузила, и туда, и мне было весело, я поменяла высоту, и скорость, получается, я быстрее играла. Ой, так красиво, слушайте, вообще, я думаю. Потом я только не сообразила как-то сохранить в отдельную дорожку. В общем, да, учиться мне еще многому предстоит, я так чувствую. А вот Audacity, все там визжат, что это супер легкая какая-то штучка. Ну, и она, правда, легкая, Но, по-моему, она вообще не озвучивается, нет?
Ну, она полуозвучивается, по-моему.
Менюшки там есть, но
вот
я,
есть
а
там,
что-то
да.
я помню. Они озвучиваются. А что-то вот из стерео мне надо было в моно. Я что-то, короче, какую-то штучку хотела. Что-то я скачала, но очень старое. И оно играло в одном ухе только. Я думаю, да блин, какая-то ерунда. Ну вот, если в наушниках слушать, в одном ухе играть. И я думаю, надо же как-то... Видимо, с телека писали, и какое-то плохое было качество. И думаю, надо в моно хотя бы переделать, чтобы оно как бы так по центрику было. А оно, не пойму, в Audacity я не смогла это сделать, и кого-то я попросила это сделать. Вот, потому что там надо создавать пустую дорожку тоже, как это... Ну, в общем, ужас. Для меня вот это все такие страшные дебри. Но хорошо, а еще же, возвращаясь к нотным редакторам все-таки, а конвертировать, Саш, к тебе опять вопрос, из PDF-а, можно же в какой-то Music XML, по-моему, через Sibelius? Я что-то такое недавно услышала. Ты не знаешь, как это работает?
Там не совсем через Sibelius. Дело в том, что, по сути, конвертация как таковая происходит с помощью... Ну, так же, как PDF в Word конвертировать, да? Вот, по-хорошему... Значит, если с обычным текстом, ну, есть текстовый слой, ну, просто сохраняется, и все хорошо.
Да.
А с нотами так не пойдет. Ноты – это чисто графика, чисто картинка.
Да, да.
Поэтому, чтобы Sibelius это понял, необходимо доустановить такую программу, как PhotoScore. То есть, эта программа, по сути, аналог FineReader, только который работает с нотами. Но... Вот здесь начинается самое печальное. Мой опыт использования PhotoScore был абсолютно неубедительным. Качество распознавания, ну, на уровне, я не знаю, третьего поколения FineReader. Если застали время, FineReader 3.0, то вот это вот
нет,
так.
Нет, у меня первый был шестой FineReader, и он меня убивал уже тогда, да. У меня вот сейчас какой-то 14 или 15, 14, нет, не помню, не важно.
Нет, у меня 15 сейчас.
Вот. Ну, в общем, не зрячий не сможешь, да, это сделать, получается. Потому это я все спрашиваю.
Да, тут нужен волонтер, который будет смотреть.
Вот, у нас же, почему я спрашиваю, наш Хухайпен, Саш, не знаю, смотрел ли ты этот эфир, мы с Кристиной его вели в августе, он нам рассказывал, да, он же выкладывает много нот на сайте у себя в формате BRF, и вот ему нужны волонтеры, которые будут это дело все, значит, ноты, потому что нот в формате PDF очень много онлайн можно найти.
Да.
У него в основном академическая музыка, но сейчас можно чего угодно найти при желании. Но если мы говорим про конвертацию из PDF, получается, что это должен только делать зрячий человек, незрячему вообще никак. И вот мы просто думали, как, вот жалко, к сожалению. А вот ты не знаешь, MuseScore, кто-нибудь пользуется MuseScore?
К сожалению, нет, но мне интересно посмотреть, что это такое.
Я хочу
анонсировать. Я когда-то ставил, но, опять же, на тот момент у меня Sibelius был активен, работал, и, скажем так, доступность там была меньше, чем в Sibelius. Потом я слышал, что доступность прям круто шагнула вперед, но испытать, попробовать еще не было, так что... Вот,
а ты не помнишь, какая версия? Не помнишь, какая версия у тебя была?
Так, версия была 3, MuseScore 3. Ну, вот там буквально полтора-два года назад вышедшая.
Ну, вот у них в августе, кажется, вышло новое обновление. Там еще когда-то раньше вышла версия 4, а в августе вышло там 4 с хвостиком, кажется. Ну, или что-то какие-то важные обновления. И многие говорят, что там с доступностью они не то что сделали шаг, они там куда-то скакнули очень хорошо. Сама я не пользуюсь, поскольку я не пишу музыку. Я пользуюсь MuseScore только как подписным сервисом. То есть там можно оплатить подписку и скачивать ноты в формате MSZ, то есть это формат именно MuseScore, или Music XML и PDF, кажется, да, и MIDI, вот. И я, а кстати, сейчас там еще ввели такую штуку за еще дополнительную плату. У них есть курсы теперь, связанные с музыкой различного характера, ну там по теории музыки или про то, как научиться играть какую-то песню, ну и в зависимости, я не знаю, как там у них какая тарификация, этот вопрос мне не интересен. Я только вот ноты скачиваю там себе в Music XML. Но я же все это к чему? Дело в том, что 13 ноября, в понедельник, у нас будет еще один тифлострим, посвященный опять музыкальному софту, но уже непосредственно MuseScore. И Вау. Будут гости, которые в этом
прекрасно... Я приду, послушаю, может, тогда решусь поставить.
Приходи. Будут гости, которые прекрасно в этом разбираются, и они, наверное, очень, я надеюсь, может, они что-нибудь продемонстрируют. И один из гостей непосредственно с разработчиками общается, и то есть он точно в теме, он знает какие-то вот тонкости, которые... Ну, может быть, не каждый рядовой пользователь знает, даже уверенный. Поэтому приходите, подключайтесь. Будет, я уверена, очень интересно. Понедельник, 19 часов по московскому времени. Тифлострим. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то моменты, которые мы не затронули? Что-то я, может быть, не спросила. Не могу просто вот быстро ничего вспомнить. Леша,
ну, вроде
Саша,
основные,
что мы не
которые
обсудили?
На... Ну, вроде основные, то, что на текущий момент... Вроде обсудили, что давайте про тенденции чуть-чуть кратенько подытожим.
Да, давайте.
Что угу. меня радует сейчас, то что не только люди, которые сами заинтересованы в доступности, но я имею в виду разработчики скриптов, там те, кто аддоны пишет для NVIDIA, пишут, угу. делают доступность, но и сами компании, которые производят программное обеспечение, стали задумываться о доступности. Это и Arturia, и Native Instruments, и вот у Nexus есть такой сэмплер здоровый, который очень многогиговый, но он выручает, когда надо сделать аранжировку такую на очень быстро и очень скоро, так скажем. Вот они тоже сделали более-менее свой Nexus RFX 4 доступным, даже с NVIDIA. Вот что mm-hmm. меня вот радует сейчас, что производители, которые крупные музыкального софта, стали делать свои продукты хоть как-то доступны. И это и касается и бесплатных решений. Там есть такой синтезатор Surge, пишется Surge. Mm-hmm. Тоже сделали его доступным. И вот Nexus, который коммерческий, дорогой. И Arturia тоже сделала свои продукты хоть как-то доступны. Так что тенденция, которая сейчас идет, она пока меня вполне устраивает.
А почему вдруг, как вы думаете,
у тебя,
это
Саша,
стало происходить? Ой,
прости. Есть пожалуйста. Такие наблюдения тоже?
Да, да, то есть я наблюдаю, что время от времени то, значит, менеджеры установщиков для начала становятся доступными.
Ой,
а
это точно.
Смотришь, то, да, потом смотришь, оп, уже и что-то такое в плагине появилось. Тот же самый Steven Slate Drums, кстати говоря, не на 100%, но стал гораздо доступнее. Уже можно без плясок с бубном выбрать, по крайней мере, пресет.
Ну вот да, я помню, ты кидал в свое время мне очень давно RPL-файлики, вот эти вот замечательные. Ну, и, вот... в принципе, только с помощью пресетов, которые ты сам сохранил, можно пользоваться софтом, который вообще недоступен никак. Вот, например, как в случае с компанией Key Multimedia.
Да, да. Там, ну, опять же, там, кстати говоря, помогает кое-где распознавание экрана, да. То есть что-то ухитрялся. Но это настолько тяжело, настолько мучительно работает, что иной раз и думаешь, собственно, зачем.
Да, а стоит ли оно? Причем
да, да.
У меня все время с Modobus дружба не сложилась, потому что, ну, мало того, что я не смог переключить гитару, так там проблема в некоторых плагинах, я для Яны объясню,
да,
что
спасибо.
Некоторые плагины не имеют неподписанные параметры. Ты не понимаешь, какую ручку ты крутишь.
Класс. А что за эксперимент? Можно что-нибудь... У нас в анонсе написано «уникальный саунд» можно сделать. Вот, пожалуйста, будет уникальный саунд.
Он тебе просто может не отдать параметры, и все. Ты крутишь просто так.
Да, пустая ручка, за которой ничего нет.
А, даже так. Ну, а, кстати, насчет вот распознавания экрана, это же вообще не... Ну, как бы, ты можешь просто понять, что на экране, но ты не нащупаешь, где именно та кнопка там нажать. Ну,
а, подожди. В NVIDIA-то вот... Да, то, что по Insert R запускается,
да.
ты встаешь текстовым курсором да. на название и или один раз нажимаешь Enter, либо двойное быстрое нажатие Enter.
А, ну я думала, что это просто... Я думала всегда, что это... Ну, просто дело в том, что я, как правило, скрины распознаю только, поэтому мне не бывает нужно это. Но я почему-то была уверена, что если экран распознаешь просто, то оно не даст нажать, оно просто тебе сообщит, что на экране. Ну, не знаю, как...
Нет, 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 в большей части оно дает нажать, но бывают, зловредные приложения, где это не срабатывает. Один из десяти.
А вот, кстати, насчет доступности, точнее ее отсутствия. Я купила себе, когда цифровое пианино, установила себе приложение на Android. Мне оно ни для чего не нужно, по правде сказать, но мне было интересно поиграться, посмотреть, что это. Но это была плохая идея. Вот я установила, все нормально, но на этом радость закончилась, потому что потом я нажала на это приложение, вошла в него, и все. И у меня полностью экран закончился, то есть я не могу кнопку найти ни назад, ни домой, ни вообще ничего. Вот просто я свайпаю по экрану, и ничего не происходит, вообще ничего.
Ну, это для особенности Андроида, наверное, не знаю.
Нет, я полагаю, что это особенности Casio. Это Casio-вская, значит, история.
Я мог то же самое.
Да, ну молодцы. Я выключила просто телефон, и все, мне пришлось выключать вообще телефон. И, то есть, ну, это вообще... и, конечно, я приложение снесла. Но оно мне, в принципе, это слава богу, что у меня не было в нем необходимости, мне было просто любопытно. А кому вот оно может быть нужно? Ну, не знаю, прямо это так. А вот почему, как вы думаете, вдруг программы, ой, все эти производители зашевелились? Что это вдруг им стало... Важна доступность, там, ну, в чем, почему вот такие тенденции поменялись?
Ну, возможно, это с трендом связано с тем, что надо помогать, типа.
Инклюзивное общество создавать.
Инклюзивное общество, и учитывая, что на Западе эта культура более развита, и все-таки население там хоть как-то более платежеспособнее, чем на постсоветском пространстве. Может, с этим я как-то это связываю, эту историю, но... Саша, может, меня как-то дополнит.
Да, мне кажется, еще тут работает фактор привлечения клиентов, да, то есть, ну, условно говоря, 10 компаний выпускают плагин барабанной установки. У всех он мегареалистичный, у всех он по 500 гигабайт весит, но каждый же хочет, чтобы именно его установку купили. И вот здесь каждый козырь будет, естественно, играть в плюс. А потом, да, потом может быть момент такой просто, что называется по знакомству. Вот у меня знакомый есть, ну, условно говоря, я пришел работать в какую-то фирму, да, условно говоря, программистом, там, дорос до начальника отдела, а у меня есть какой-то знакомый знакомого, который не зрящий, который мне когда-то говорил, что вот нотки бы как-нибудь писать. И этот факт может сработать, ну, как-то так. Поэтому плюс, возможно, какое-то ужесточение закона, потому что когда-то я слышал о том, что ну, в той же Америке, насколько мне известно, опять же, я могу ошибаться, но невозможно выпустить в широкий прокат что-то, да, если это не инклюзивно. Какая-то статья закона есть, если я не ошибаюсь. Но кто точнее знает, может поправить. Но что-то такое есть, потому что, понимаете, HBO шевелится, делает аудиодескрипции к своим фильмам. И
да, Netflix, сейчас все, и Netflix, и Яблоки, все делают. Да. Да.
Ну, я помню, давно уже делала, все доступно.
Вот. Ну что, коллеги, если мы все темы обсудили, я предлагаю на сегодня заканчивать, но если еще у нас наберутся потом для каких-нибудь дальнейших эфиров темы, то мы с вами еще соберемся, дай бог.
Да? Я думаю, пора заканчивать.
Нет,
наверное, Леша, говори, еще что? Саше задам вопрос.
Давай.
Провокационного толку.
Ой, как хорошо закончить эфир на завершение.
Давай закончим провокационным вопросом. Да. Как ты считаешь, что первично для нашего незрячего пользователя? Техническая грамотность?
Спасибо, или это для меня.
Музыкальная грамотность? Когда ты хочешь заниматься компьютерной музыкой, электронной музыкой и вообще взаимодействовать с музыкальным софтом?
Ты знаешь, это из серии «Какую ногу ставить первой?»
А, понятно.
Мне кажется, что это должно быть в таком балансе единстве, потому что, да, потому что если ты технически грамотен, но если у тебя нет какого-то базового понимание, что такое музыка. Ну, ты будешь делать нечто, но оно будет просто не музыкально и неинтересно. С другой стороны, я знаю многих людей гениальных, музыкантов погениальнее меня во много сотен раз, скажем так, я бы так их оценил, которые не известны никому, потому что я говорю: слушай, а почему ты не создаешь музыку? Ты же так сочиняешь эту музыку, и она такая у тебя хорошая. А я не умею, я не знаю, у меня технических знаний не хватает.
Ой, ну ничего, вот вы нам разъяснили все эти штуки. Я надеюсь, что если нас смотрят или, может, потом посмотрят музыканты, которые, может, в технически не очень подкованы, я уверена, что они на многие свои вопросы найдут ответы. Спасибо вам большое, Алексей Щербаков,
Александр Евдокимов.
Александр Евдокимов.
Спасибо, спасибо, да, до свидания. Все, очень было приятно.
Меня зовут Яна Лещенко. Всем пока-пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.